Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Робот – слово славянское, собственно, оно изобретено Карелом Чапаком в его утопии «РУР», но, несмотря на то, что оно понятно каждому русскому, происходит от слова «работа», похоже, что в нынешнем состоянии Россия достаточно далека или очень сильно отстает в сфере роботизации. Как я вот почитал цифры Минэкономики, по плотности автоматизации Россия отстает в 70 раз от ведущих индустриальных или, скорее, даже постиндустриальных стран. Что с этим делать? Что ждет нас в будущем четвертой промышленной революции, в мире роботизации? Говорим с Виталием Недельским, президентом Национальной ассоциации участников рынка робототехники.
Добрый день.
Это что, действительно вот эта цифра, что в 70 раз Россия отстает по плотности автоматизации, или как это, по относительному количеству роботов на единицу продукции?
Да, можно сказать, что Россия еще не начинала роботизироваться, за исключением некоторых автозаводов, причем большей частью импортных.
Западная сборка, да.
Есть обобщенный показатель, плотность роботов, число на 10 тысяч работающих в соответствующей индустрии. У нас один робот на 10 тысяч. Средний по миру сейчас перевалил в прошлом году за 70. А в таких странах, например, как Япония, Германия, это 300 роботов, 300-400. В Корее 500 роботов на 10 тысяч.
Вот, поэтому... То есть от Кореи в 500 раз отстаем.
Да, да. В Корее тянут такие флагманы, как автопром и электроника. Они очень роботизированы, и поэтому... Отставание колоссальное, и, к сожалению, вот можно так сказать, пусть и утрированно, что мы еще не начинали внедрять робототехнику на производство.
Это, в принципе, такое технологическое отставание России, ведь у нас каждый раз как-то вот эта вот идея России как страны, догоняющей модернизации, ну вот каждый раз такой гэп, провал получается, там в 30, 40, 50 лет, и каждый раз Россия, как Мюнхгаузен, себя за волосы вытягивает из болота.
Думаю, да. Думаю, мы в той же колее по отставанию. Оно может быть меньше, чем 30-40, сейчас же циклы сокращаются.
Да, да.
Поэтому здесь скорее отставание может быть 10-15 лет, потому что, например, Китай рванул в роботизацию как раз 10 лет назад, и за последние 5 лет идет колоссальные объемы закупок. Но кроме этого, они выращивают собственные китайские компании, которые делают роботов.
А Китай и сам же свои роботы делает?
Да, да. И он за последние 3 года захватил уже 20% собственного рынка. А это худо-бедно 20 тысяч штук. Только они сами сделали и себе же продали. Естественно, китайские компании поддерживаются правительством. Но здесь, чтобы слушатели не путались, промышленный робот – это манипулятор, это рука такая многосуставчатая, которая что-то делает полезное, деталь в станок ставит или, например, обрабатывает, или сварку ведет. Это не человечки, не машинки, это вот эти. Но это основной рынок роботов. Он в 10 раз больше всех остальных, которые называются сервисными.
Это именно промышленные роботы? А вот как быть, скажем, с теми роботами, там, чат-боты, например, которые нас ведут по автоответчикам различных страховых компаний, банков?
Строго говоря, что называется, по ГОСТу, международному причем, это роботом не считается. Робот – это некий механизм.
Механизм,
да,
не алгоритм.
Не алгоритм, да. Но в общем, как бы, в общей лексике называют, конечно, программы тоже роботами.
Ну, отстаем мы именно по механизмам.
В промышленности, вот этим, да. По сервисной робототехнике кое-что есть. Вроде бы неплохо по военной робототехнике, но в точности этого никто не знает. Но дело в том, что именно промышленность двигает экономику. И по ней можно судить вообще о состоянии умов, что ли, да, технологической культуре, о политике государства, например, в этой области. Придает значение, не придает и так далее.
Можно ли закупить недостающую технику, как в свое время купили на корню магнитку, да, купили магнитную отрасль?
У нас нет другого варианта, как купить. У нас производителей вообще нет своих роботов. Но тут курица и яйцо. Маленький микроскопический рынок, нет производителей. Был единственный производитель, завод «Волжский машиностроительный» внутри «АвтоВАЗа». Немецкая компания «Кука» когда-то его поставила, так же, как «Фиат», так сказать, снабдил нас «Жигулями». Да? А он закрыт вот этим предпоследним директором-французом, как непрофильный актив. Вот. И, в общем, сейчас путь только один – покупать. Но и это хорошо было бы, если бы покупали и ставили на производство. какая-то там в очень маленьких объемах, буквально сотни штук.
Но это вообще идет речь о будущем вообще как такового промышленного производства в России?
А скорее замораживается старые способы производства.
Ну вот это да, это вопрос о общей вообще технологической политике и политике государства и то, что происходит с российской промышленностью.
Да.
Но у нас такая футурологическая программа. Хорошо, если вот я слушаю вас, какой тогда вообще технологический прогноз, если продолжаются нынешние тренды? Кстати, между прочим, робототехника, она под санкции попадает?
Сегодня нет. И более того, ввозимые роботы не облагаются пошлинами. Импортными, да, то есть
Это специальное по этому поводу постановление было, специальный указ?
Да, да, хотя как бы пока не помогает особо. Просто потому, что их мало покупают, потому что не умеют считать экономику и чуть-чуть изменять технологию. Но изменить эту ситуацию можно достаточно быстро. Ну, как во всех странах, где роль государства велика, будет достаточно, если государство начнет поддерживать, да, и плюс госсектор, в частности, ОПК и государственные предприятия, просто начнут активно модернизироваться с использованием роботов. Сами они этого почему-то не делают.
Ну, то есть, нужна сильная в любом случае государственная инвестиционная программа роботизации.
Можно
внутренних финансовых ресурсов для этого недостаточно.
Финансовых достаточно. Здесь вопрос определения приоритетов. То есть в любом случае государство их определяет, и если эти приоритеты, робототехника обозначена как приоритет устно, но пока нет специальных программ. Здесь же как, робот — это такая штука очень собирательная, да, там и железо, и механизмы, и софт, и люди, которые умеют с этим обращаться. Поэтому если начинают появляться роботы, их покупают, соответственно, вырастут свои интеграторы, интеграторы ставят роботов, свои программисты. Значит, это за собой тянет очень много. Ну, вот как самолет, например, да? В этом смысле такой вот хвост будет большой. Ну, пока вот руки не дошли.
Это вообще глобальный тренд, что дешевая рабочая сила больше не является способом экономии издержек.
Так вот, парадокс Китая, который всю дорогу хвастался дешевой рабочей силой.
Уже нет.
Которой уже нет.
Я смотрю, что многие даже знакомые предприниматели выводят сейчас производство от Китая,
конечно,
потому что китайцы дороже получаются.
А куда деваться? Они были вынуждены последние 20 лет поднимать зарплаты. На побережье уже лет 10, как зарплаты инженеров, сравнимые с европейскими, вот в портовых городах и так далее. Поэтому они уводили вначале производство вглубь, где больше крестьян. А последние 5 лет они масштабно закупают роботов. Ну, известный пример с Foxconn, который эти айфоны печатает, да? 100 тысяч роботов у них план установить в ближайшие 5 лет.
Очень часто приходится сталкиваться с таким медийным, может быть, мифом, может быть, некой раздутой угрозой о том, что роботы понемногу будут отнимать работу.
Угу.
Вот как вы к этому относитесь?
Очень просто. Это однобокое восприятие. Роботы отнимают работу одной рукой и дают работу другой рукой. То есть по статистике в промышленности, в отраслях, где внедряются роботы, по Международной федерации робототехники аккуратно посчитала, новых рабочих мест появляется больше, чем исчезает старых. И эти места более, что ли, умные, да? Потому что рабочие теперь работают вместе с роботами. Они просто их избавляют от опасных операций, от тяжелых операций,
от рутинных,
физически тяжелых. И от рутинных, то есть одно и то же действие с утра до вечера повторяешь, ну, отупеешь просто, да? Вот. А так рабочий обслуживает какой-то парк роботов, да? И, значит, у него такая более живая работа, но при этом еще есть люди, кто их программирует, кто сервис делает и так далее. Идет перераспределение в сторону более умных специальностей.
Но вы занимаетесь только такими железными промышленными роботами? Или, скажем, в сферу деятельности вашей ассоциации входят там и роботы, которые в тех же вот страховых компаниях, да, что человеку там не нужно общаться с страховым агентом, а ты вот заполняешь эти анкеты, которые ведут запись в поликлиниках, роботы диагностики, врачи?
Да, да, да. Понимаю. Мы же объединяем игроков. И сегодня основные игроки, которые у нас присутствуют, это интеграторы и производители роботов. Вот. А то, что вы назвали, это IT-компании, которые пишут такой софт. Вот. И в этом смысле у нас их нет. Ну и, строго говоря, это и не совсем роботы.
Ну, то есть вы связаны только с промышленностью, но, например, с сельским хозяйством, там тоже фантастическая роботизация, все чаще доводится читать о фермах, которые, там, я не знаю, 3000 коров управляет одна женщина.
Конечно, и в этом смысле сельское хозяйство – это тоже промышленность. И транспорт – это тоже промышленность, но это отрасли, да?
Агроиндустриальная.
Вот. Агро – очень классная индустрия, сейчас высокорентабельная, если нормально заниматься, да? И экспортная третья в России по объему экспорта. В этом смысле вообще аграрии приблизились уже к потолку технологическому своему, когда, грубо говоря, человек плюс трактор, да?
Да.
Они уже больше сделать не могут. А теперь, если поставить беспилотный трактор, систему точного земледелия, которая собирает данные, да, и очень точечно там в правильные моменты времени вносит там удобрения и так далее,
полив, да,
то там на 50% можно повысить производительность еще. Представим себе, сколько это денег. И крупные агрохолдинги пошли уже в эту историю, значит, активно, поэтому очень много, ну, много-немного, три десятка мы насчитали в мире компаний, которые сейчас финишная разработка беспилотных тракторов.
Ну, то есть вообще мы можем прийти к такому состоянию, когда будут не без человека, фермы без человека. Ну, то есть где-нибудь дома сидит за компьютером один человек, который управляет всей этой фермой.
Так они сейчас есть. И в России тоже, значит, просто покупают под ключ какую-нибудь голландскую, бельгийскую ферму на там, и там, я не знаю, свиньи, да, или там коровы, и обслуживаются они, автоматическая дойка, да, раздача корма и так далее, и так далее. Какие-то люди все равно там есть, но эти люди следят, чтобы все было в порядке.
Чтобы роботы функционировали.
Да, да. Такие роботы тоже наши роботы.
Ну да, тоже в вашу сферу ответственности. Да. Или, скажем, я тоже иногда доводится читать о полностью роботизированных без людей вокзалах. В Китае, например, там вот эта их фантастическая железная дорога,
да?
Пекин-Лхаса, и там высокогорные вокзалы на Тибетском плато, и там без людей вокзалы.
Ну, почему нет? Продал билет, запустил человека, да, система безопасности. Вон Макдональдс, в этом году у них план 25 тысяч безлюдных ресторанов запустить. Они в том году один в Аризоне обкатали.
Ах, подождите, уже даже и готовка без... Я думал, что
конечно,
сейчас заказ весь, конечно, уже автоматизирован,
да,
полностью.
Да, готовка полностью. Ну а что, вот вендинговый аппарат обходится как-то, да?
Да,
кофе варит. И, в общем, и подогреть может, и так далее. Для фастфуда, может, это и неплохо. Потому что там настолько операции уже распределены, вот разделение труда внутри, да, то, что переложить это в алгоритмы в машину уже не составляет труда. Так даже в Москве мы же заказ делаем автоматизированный.
Да, да, вот.
А те внутри добавили.
Вообще, да, я так представляю, что, видимо, через несколько лет в таких наиболее продвинутых частях весь цикл будет полностью,
конечно,
роботизирован. То,
конечно,
есть будет на роботизированной ферме выращено там мясо и овощи, и сделан хлеб,
да,
сделана,
да,
булочка в автоматизированной, угу, булочной.
Довезена до вас.
Беспилотный автомобиль довезет это до Макдональдса.
Дрон.
В Макдональдсе, да, или там...
Или Макдональдс, или дрон довезет
питания,
вам,
да,
до вашего места, где вы там на лавочке сидите и через мобильный телефон заказали себе булочку. И прямо с чашкой кофе он прилетит и сядет. Ну, там с дронами надо разобраться с разрешением полетов в городах, да, это отдельная история.
Да даже если без дрона, даже если пускай ресторан быстрого питания,
ресторан,
ходишь, ты заходишь,
конечно,
туда подъехала с безчеловечной фермой автопилотом автомобиль, и вот,
да,
ресторан быстрого,
да,
питания без,
да,
людей.
Но, грубо говоря, оттуда люди исчезли, но появилась целая индустрия, которая это все делает. Которая делает такие рестораны, которые делают для них компоненты, да, которые их
проектируют. То есть выпадение вот этих людей, оно будет компенсировано новыми рабочими местами,
да,
в программировании
их
этих
будет
людей.
Больше.
Этих...
Вот еще, как бы, это уже статистика.
Это уже статистика,
их
это
будет
уже доказано.
Больше этих, но они будут более разнообразны, эти рабочие места. Да, простой пример. Когда гужевой транспорт исчез, да, там, грубо говоря, было там условно, ну, 50 профессий, да, там,
да,
каретники...
Да. Шорники,
заготовители,
да,
овса, я не знаю,
да, да,
эти кузнецы, которые, значит,
да, подковывали,
да,
лошадей.
Теперь,
да,
возьмем новый вид транспорта, автомобиль. Сколько там внутри специальностей?
Да, да,
и,
да.
Ну, их точно не 50, их может быть 500, да, если,
да,
аккуратно посчитать. От проектировщиков до последнего этого,
да, нет,
шиномонтажа.
И, да, и мотели, и автомобильные кинотеатры, и автомобильные церкви.
Да,
и...
да, да. Огромная индустрия выросла. И в ней очень много людей задействовано.
Угу.
То же самое. Поэтому картину надо смотреть целиком. И примеры исторические, вот они перед глазами. Чего пугать людей? Это же в Лондоне пугали, что навозом, да, будет 2 метра навоза.
Да, да,
значит,
да.
Если мы с такой скоростью будет прибывать лошадей.
Это было, по-моему, за несколько лет до того, как началось производиться Форд-Т.
Да,
я помню, в конце 19 века, когда гонка пошла.
Конечно.
Напомню, что мы говорим о будущем робототехники с Виталием Недельским, президентом Национальной ассоциации участников рынка робототехники. И вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о блестящем будущем робототехники, о том, каким будет мир, где, собственно, все для нас вокруг будут делать роботы, ездить беспилотные автомобили. Но помимо такой технократической составляющей этого всего, интересно, конечно, поговорить о том, какой тип экономики это все значит, что это будет значить для общества, исчезнет ли капитализм в том виде, в котором его описывал Маркс. Говорим обо всем этом с Виталием Недельским, президентом Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Виталий, ну вот вопрос, собственно, если вся эта блестящая утопия, уже не утопия, да, будет реализовываться, роботическая, то как изменится экономика, как изменится капитализм?
Где будет Маркс, да?
Да.
Ну, это интересный вопрос. С одной стороны, неблагодарное дело будущее предсказывать. Как правило, народ ошибается, да? Можно порассуждать от обратного. Значит, в одном из один из ключевых тезисов изначального капитализма с Адама Смита, значит, капитал идет за дешевым трудом, да?
Да.
И он идет за ним по географии. И он и шел до последнего буквально десятилетия.
Вся мир-система, 500 лет вся история, наверное,
стояла. До Китая стояла. Он дошел, да, и, в общем, в Китае встал. В Африке он не возник. В каком-то смысле Африка, видимо, перепрыгнет предыдущие фазы. Вот. Дешевый труд на Китае закончился. Начались роботы. Что там у нас еще с капитализмом? Судный процент, да?
Да.
Судный процент, чтобы он мог окупаться, у вас должна расти производительность труда, и должны падать издержки. Значит, роботы решают оба этих вопроса. То есть, с одной стороны, у нас дешевый труд исчезает, с другой стороны, вы можете издержки, в принципе, чуть ли не к нулю свести, за счет того, что у вас капитальные затраты в самом начале возникают, а потом они, значит, очень-очень низкие. Естественно, мутирует капитализм во что-то другое.
А во что? Бесконечный рост производительности.
Я уверен, что это скомпенсируется чем-то, потому что
нулевой процент.
В каждой экосистеме, ну, там развивается, когда любая экосистема живая, например, да, она достигает пределов своих роста и чем-то ограничивается. Ну, например, спросом будет ограничиваться, потому что, ну, мы не будем покупать, там, не знаю, 10 мобильных телефонов одновременно.
Да. Да?
Автомобилей у нас, скорее всего, будет меньше, чем сейчас. Они перейдут в общественную собственность. То есть мы видим, что в развитых странах потребление-то уменьшается, несмотря на все стимулирование рекламой и так далее.
Вот. Тогда, может быть, меняется действительно картина вот этого капитализма 20 века, как безудержного потребления, как накачки потребителя, появляются какие-то такие более вот это марксовские коммунистические утопии, когда труд становится свободным даром, когда, собственно, деньги перестают быть дефицитным товаром.
Ну вот утопия, она потому и называется утопией, что ее невозможно реализовать, да? Поскольку все люди разные, то одним будет хотеться творить и создавать новое, а другим будет хотеться отдыхать и расслабляться. Да? Поэтому, например, темы муссируются во многих странах о базовом доходе. Если не рабочие места государство не может обеспечить, давайте будем платить там сколько-то, чтобы люди могли жить и вообще не работать. Хочешь лучше жить – работай. Хочешь получать удовольствие от работы – работай. Да? Но интересно, что еще нигде за это не проголосовали. Последний референдум в Швейцарии – 82% против. Вот. И это очень хороший показатель. Это, видимо, такая ближе к утопичности. То есть социальные программы помогать, там, грубо говоря, хворым и неимущим, они точно будут и будут развиваться, но так, чтобы всем сестрам по серьгам, не очень в это верится.
Как Россия вписывается вот в это будущее? Мы с вами вначале описали, конечно, тяжелое состояние нынешней России, несуществующее состояние российской области. Но в целом вообще Россия, насколько она способна к технологической модернизации?
Ну что, у нас есть свой отработанный веками, я бы сказал, путь. Когда сильно надо, продать что-нибудь ненужное и купить целиком заводы. И мы это делали уже там, наверное, раза четыре, да, так по-крупному, значит, и в период индустриализации сталинской, и потом там позднесоветская, и кое-какие элементы сейчас появляются. Можно ли это как-то растянуть и выращивать свои кадры? Конечно, можно. Сейчас на эту тему больше вот вокруг НТИ такие инициативы, да, рождаются какие-то компании, чтобы выросли лидеры. У нас есть точно проявленная компетенция, это математика и софт. Она в мировом разделении труда уже висит. Даже если наши программисты работают в западных компаниях, да, то есть это все равно четко вот наша специализация возникла. Вот. Причем, в отличие, например, от индусских программистов, это более высококвалифицированные программисты наши. Вот, за счет такой фундаментальной математики.
То есть Россия будет, просто еще раз возвращаясь к этой теме, покупать всю эту робототехнику и, видимо, участвовать в мировом разделении труда в роли программирования вот этой робототехники и написания алгоритмов.
Тут скорее вопрос не что будешь покупать, а что будешь делать потом с купленным. То есть роботы покупают, чтобы что-то делать, да, продукт. Если ты можешь с этим продуктом потом на мировом рынке конкурировать, пожалуйста. Если ты только на внутренний рынок, на маленький, там, делаешь эти машинки, да, так сказать.
Ну да, соберем ли мы конкурентоспособный автомобиль при помощи этих роботов?
Да, может, тогда тебе и не нужно роботы, а ты там с господдержкой собираешь что-то свое и свои там внутренние потребности удовлетворяешь. Мне кажется, что важно сконцентрироваться помимо этого, ну, таких базовых потребностей, на каких-то экспортно-ориентированных, высокотехнологичных, может быть, не отраслях, но хотя бы направлениях, да?
Например?
Ну, например, мы можем делать решения технологичные, в основе которых будут лежать чужие роботы, как железо, да? Вот, наш софт, и они будут встроены в какие-то более сложные решения. Ну, как, например... Наша титановая там в СМПО «Ависма» делает титановые детали, которые в «Боинге» и «Арбасе» присутствуют. Да? Угу. Отдали им там элементы шасси, например, они их делают. Это сложные технологические элементы. И таких можно много достаточно найти, потому что очень сложная картина в мировом разделении.
Там по титану, по-моему, вообще Россия чуть ли не монополист, да, по важным, ну, титановым
как
узлам.
Как вам сказать, может быть, ума много не надо быть монополистом, если у тебя основное месторождение находится, ну, да, так же, как по никелю, да?
Да.
А вот много ума надо делать высокий передел. И с нефтью, например, да? Не нефть сырую продавать, ну, да, а да. Продукты, так сказать, нефтехимии.
Высокие нефтехимии,
вот.
Да.
И вот там концентрироваться. И там, где уже есть исследования научные, да, где вот высокая добавленная стоимость.
С другой стороны, я думаю тоже еще о, вот в смысле будущего места России. В прошлом году очень много об этом говорилось. Был на Всемирном экономическом форуме в Давосе доклад о четвертой промышленной революции. И там, в частности, говорилось, что она гораздо более распределена, гораздо более сетевая. Там такие более кастомизированные дизайнерские продукты.
Да.
Такая культура мейкерства.
Да.
И вот, может быть, в этом тоже есть какой-то,
конечно,
потенциал.
То есть можно, грубо говоря, на локальном рынке себе с помощью 3D-принтера, библиотеки программ, делать продукты и просто на свою маленькую деревню и закрывать потребность, да? И не обязательно их привозить черт знает откуда, даже из Китая. Вот. Или встраиваться в какие-то мировые цепочки. И даже маленькая компания может встроиться и делать свой кусочек. Вот. В этом смысле я не вижу каких-то сильных проблем. Вот. Основная проблема, ну, то, что там с нефтяным проклятием, да, из того, что как бы денег много, но не туда, то есть распределение приоритетов. Вот. Если немножко это выравнивается, то и талантливых людей-то много.
Причем, да, видимо, не обязательно даже это должны быть какие-то концентрации ресурсов на стратегических направлениях. Это может быть достаточно средняя компания, там 100, ну, до 1000,
конечно,
человек. Которые...
Конечно. И такие примеры есть. Просто, может быть, их не так много, но есть ряд компаний, которые успешно там на мировых рынках свой продукт делают. И просто российский рынок для них может быть маленький. Есть и более известные компании, как, не знаю, лаборатория Касперского, например, да, по своим там они, ну, не знаю, условно в тройке лидеров, где-то там, может, лучшие в мире по своим продуктам, вот. И, ну, нормально. Я вот, значит, регулярно мы принимаем участие в выставке «Иннопром», которая в Екатеринбурге, как раз промышленная, да, там тема роботизации и вот этих цифровых технологий, она с каждым годом больше и больше. И можно видеть просто, как бы, как более сложные российские продукты появляются, несмотря на то, что много иностранных, да?
Да.
Вот это вот год от года вырастает на наших глазах просто. Вот.
В том числе и российские роботы?
Ну,
или все-таки вот это более, именно как более софт-решение?
Мы знаем
сейчас как...
5 компаний в России, mm-hmm. которые готовятся к выпуску своих роботов. И фактически здесь дальше вопрос сейчас рынка и спроса. Появляется спрос, они выводят свои продукты.
А роботы как роботы, это скорее все-таки такой научно...
Человечки?
Да, научно-футуристические область деятельности.
Нет, у них есть своя
то,
ниша.
Что там Boston Dynamics делают и так далее.
У нас же есть тоже такая компания, называется «Андроидная техника». Она делает робота-андроида. И очень хорошего на мировом уровне. У них госзаказ под космос. И суть роботов-андроидов, что они должны действовать в человеческой среде, спроектированной под человека. Mm-hmm. То есть сесть в кабину для человека, да, например, автомобиля, проехать, дернуть за эти рычаги, там, зайти, открыть ключом дверь, чтобы у него не было таких сложностей. Луноход там не справится, да? Да. А робот-андроид пройдет. Вот. И первое. Второе, им можно просто дистанционно управлять. И видеть всю картину точности как человек. Да? Чувствовать эти руки, видеть глазами, ну, через камеры, да, через сенсоры. Вот. И оператор будет управлять им. И у него не будет такого, ну, как бы рассогласования сенсорного. Поэтому своя ниша в этом деле есть.
Ну да, если, скажем, отправлять в космос какие-то пробные зонды, можно сначала, чтобы робот сидел за рычагами и, так сказать, эмулировал.
Да. Но не только. Сейчас, например, на сборке Airbus во Франции работают андроидные роботы рядом с рабочими. Они просто их копируют движение.
Они учатся у рабочих?
Они учатся у рабочих, да, смотрит рабочий, берет там, завинчивает гаечку, да, и он берет и повторяет по своей гаечке.
То есть его не надо программировать, он сам может смотреть на человека и учиться у человека.
Он повторяет.
Человек знает, что там через месяц этот робот займет его место.
Ну, он его место займет в завинчивании гаек.
Да.
Зачем человеку всю жизнь завинчивать гайки, если это может делать робот? Он будет присматривать за стайкой этих роботов, значит, следить, чтобы все было в порядке, переводить их на другие участки. Это же более интересная деятельность. Чем гайки крутить?
Последний, наверное, вопрос этой интереснейшей беседы. А вообще роботизированная сборка, она в итоге более качественна, скажем, там, на аэробусе, на самолетах? Потому что, например, вот в автомобилях считается, что так наиболее элитные машины, они ручной сборки.
Нет.
Или это именно все это имидж?
Вот вся сварка в автопроме – это роботы. И давно уже. Ну, потому что сварка, во-первых, вредна, во-вторых, вам нужно всегда одинаковое качество. Плюс огромные объемы, поэтому они 24/7 работают. Да? Вот, сварщик никакой не достигнет такого показателя. Поэтому то, что вот элитная эта сборка, они там, грубо говоря, маленькие партии собирают куски. Да? Но я думаю, что там сварочные операции тоже делают роботы.
То есть все равно роботизация проникает и в сборку Бугатти, там, и Ламборгини, и прочее.
Думаю, да. Хотя просто там что, штучное производство, нельзя сравнивать. Роботы, конечно, на массовом производстве идут.
Ну что ж, спасибо за ваш рассказ. Был у нас в гостях Виталий Недельский, президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Действительно, рисуется будущее совершенно фантастическое, причем с последствиями для структуры общества, с последствиями для структуры экономики, кредита, глобального распределения труда. Единственное, хочется пожелать, чтобы Россия преодолела это свое отставание от кого-то в 70, кого-то, как от Кореи, в 500 раз, чтобы мы очередным рывком вписались в новый этап модернизации. Это была программа «Футурошок». В студии был Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бг?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».